Присутствие в кафе помпелянских агентов осложняло принятие решения. Фриш совершил ошибку, вступив с ними в разговор. Но он выиграл в другом. Теперь Гиль Фриш знал, кто расположился за соседним столиком. Помпелянцы, в свою очередь, даже не подозревали, что их с гематром интересует один и тот же объект. Вероятность – 91%. Это давало Фришу преимущество. Начни он действовать, не зная, кто эти двое, вероятность раскрыть себя вырастала до 89,5%. В наушнике звенела и скрежетала сталь. Сферу Фриш на всякий случай отключил, не желая рисковать. Как долго продлится схватка? Не будь здесь помпелянцев, Фриш, пожалуй, решился бы на прямое вмешательство. В кармане лежал плоский и удобный парализатор «Нокаут». Второе гражданское значение спецразрешения не требует. Но встать и поспешить к зданию университета на глазах у великой Помпилии он не мог. Обходной маневр? Нет. Обход займет слишком много времени. «Сколько мы будем тут куковать?» С раздражением осведомился Крисп, прикончив кофе-лонг. «Может, заглянем в зал?» Фриш принял решение. «Могу вас проводить, я знаю, где вход». Похоже, Эрлия была не в восторге от самозванного сопровождающего. Но Фриш щелкнул пальцами, подзывая бармена. «Счет, пожалуйста!» И закрыл тему. «Мой сын поступает в здешний университет», — ответил он на незаданный вопрос. «Я хочу знать, в каких условиях ему предстоит учиться и заниматься спортом». «Если позднее», — подумал гематор, — «агенты захотят проверить мои слова». Их подтвердят семеро сотрудников университета, включая профессора кафедры этнографии. Вознаградив бармена щедрыми чаевыми, Фриш первым двинулся к темной громаде здания, как и положено человеку, знающему дорогу. Это позволило ему задать темп. Излишне спешить было нельзя. Фриш выбрал скорость ходьбы на 11% ниже той, что могла бы вызвать подозрение. В левом ухе лязгали клинки, будто сились пронзить барабанную перепонку. Образ. Художественный образ. Банкир Шармаль увлекается подобной терапией. «Я говорил вам, Дон Диего», — лязг сменился репликой наемного убийцы, — «мои уроки дорого стоят». Вряд ли убийца обращался к мертвецу. Сеньор Пираль ранен. Гилю Фришу захотелось ускорить шаги. Понадобилось сознательное усилие, чтобы не дать походке выбиться из ритма. «Почему?» По хрипу Диего было ясно. Дела из колонца обстоят плохо. Сколько он продержится? Марфриш с помпелянцами доберутся до зала через 8 минут 47 секунд. Гематру не требовалось смотреть на часы. Выходя из кафе, он включил в мозгу таймер. Погрешность плюс-минус 15 секунд, в зависимости от поведения вахтера. «Почему я не убил вас там, во дворике? Я хотел посмотреть на красивую схватку». Даже обычный следователь, не гематор, на месте Гиля Фриша легко сопоставил бы слова убийцы со смутно знакомым голосом и сделал единственно возможный вывод. На Хизац прибыл человек, который руководил в Эскалоне головорезами, напавшими на сеньора Пераль. Фриш не сомневался, что легко сумеет установить его личность. Но в данный момент это не имело никакого значения. Значение имело только время. Они поднялись по ступеням, и Фриш коснулся сенсора переговорного устройства. На поздних посетителей уставился объектив громоздкой камеры наблюдения, давно устаревшая, дешевая модель. «Тоже в спортзал?» В голосе вахтера, озвученном акустикой, слышалась насмешка. «Здоровый образ жизни?» «Да, в спортзал». — взъерепенился Крисп. — Какое ваше дело? — У вас там попойка? — издевался вахтер. — Оргия? — Нет, — сухо ответил Фриш. Вопрос вахтера подтвердил его предварительные наблюдения. Камеры слежения в фехтовальном зале отсутствовали. — Ходят на ночь глядя, — проворчал вахтер. — Ладно уж. Дверь с громким щелчком открылась. — Спасибо, — улыбнулась в объектив Эрлия. В сумрачном вестибюле под потолком едва теплились желтые контрольки. Широкая лестница вела на верхние этажи. Рядом располагались двери 4 лифтов. До цели оставалось 5 минут 32 секунды. Желая занять ум взбудораженной химией организма, Фриш на ходу просчитывал варианты развития событий. Учитывались два приоритета – не выдать себя и помочь Диего Пералю, если тот будет еще жив. Гильфриш так и не смог решить, какой из приоритетов доминантен. Поручение Луки Шармаля давало на этот вопрос однозначный ответ. Но такой ответ не устраивал Гиля Фриша. «Надеетесь, поможет?» — спросил убийца в наушнике. «Спасет?» Диего Пераль был жив. «Надеюсь», — мысленно ответил убийца Гиль Фриш. Зал превратился в филиал ада. Хвала строителям, ставившим здесь звукоизоляцию. Когда бы не их талант, весь корпус от фундамента до чердаков уже содрогался бы от грохота. Два дьявола схватились за власть над кусочком пекла. В мелькании тел и стали не читалось ничего разумного, а главное — людского. Виск, вихрь, жажда крови. Контрапунктом бури и натиску вторили ляск, скрежет, хриплые, почти бессвязные выкрики. Кинжал трудился слугой двух господ, поспевая за дагой, требовавшей невозможного, и шпагой, творившей невозможное. Рапира колола, как сапожное шило, сшивая дратвой съежившееся пространство. Рубила топором мясника, резала бритвой в руках маньяка. Иногда в секунды просветления, а может безумия, Диего казалось, что рапира удлиняется, впитывая его бешенство. Вырастает на пять, продлевая укол, размазывается струйкой мушиного роя, пронизывая оборону Дона Фернана. В такие моменты Пераль окончательно терял рассудок, плоть продолжала бой, а сознание взлетало к небесам воздушным шариком, наполненное чужим дыханием. Протезы. Биопротезы вместо рук. Мальчик кричит. Рот распялен в беззвучном вопле. Рядом большей частью, выехав за границы воздушного шарика, виден какой-то механизм. Станок. Вертятся шестерни, окрашенные багрянцем. Перемалывают кости, кожу, мясо. Кто-то накладывает мальчику жгут, торопится, иначе ребенок истечет кровью. Калека. Калека. Безрукий калека. Медицинский бокс. Нет, это не эскалона. Это далеко там, где даже время летит вскачь, далеко обогнав медлительные эпохи Тарафимы. Врачи Ойкумена отрабатывают свой гонорар. Они трудятся над мальчиком, у которого теперь есть руки. Две прекрасные руки. Их не отличишь от настоящих, если ты не дипломированный биопротезист. Чуть сильнее, чуточку быстрее. Самую малость крепче натуральных, в рамках допустимого, так, чтобы не выйти за пределы естественного, создав мальчику уйму проблем в будущем. Мальчик берет стакан с водой. Мальчик завязывает шнурки. Мальчик карабкается на дерево, управляет аэромобом, мечет нож, ласкает собаку. Мальчик берет шпагу. Протезы. В глотке клокотало. Слова храпели, брызгали пеной, будто загнанная лошадь. «Твои руки! Твои сильные руки!» На краткий миг Дон Фернан замешкался. Этого хватило. Кинжал полоснул его по ребрам. Вряд ли рана была опасна. Но Диего как живой воды хлебнул. На маэстро уже висело не менее полусотни фунтов лишнего веса. Нейтрализатор, будь он проклят, будь он благословен, с бесстрастностью гематра фиксировал все достижения Гранда Эскалоны. К счастью, общая тяжесть отметин распределялась равномерно, позволяя сохранить баланс тела и скорость перемещений. Хуже обстояло с легкими. Диего начал задыхаться. «Гори в аду!» Исчезли входы в меру и выходы из меры. Сгинули позиции. Прахом пошли выпады и отскоки. Осенними листьями осыпались кварты и терцы, финты и ангаже. Что осталось? Один сатана знает, что осталось. Знает, да не скажет. Рапира удлинялась на целую ладонь ярости. Сталь напилась бы крови. Ярость пила иное. Медицинский бокс. Это эскалона. Центр неврологии в Ларгитасском квартале. Выраженные общемозговые нарушения. Угнетение сознания, грубый очаговый неврологический дефицит. Доктор, говорите так, чтобы я вас понял. Ваш отец очень плох. Сколько времени вы ему даете? Трудно сказать. В любом случае, мало. Клинок рапиры содрогнулся от мощного удара. Маркиз де Кастельбро, Твоего отца хватил удар? Второй удар. Мощнее первого. Удары перекликались через колоссальное пространство. Те, что пытались достать Диего Перале, и тот, что отправил к праотцам старого маркиза, любителя бить палками дерзких поэтов. Ты бросил отца умирать. Ты полетел ко мне, да? Ты? Откуда, спрашивали глаза графа. Откуда тебе это известно? Во взгляде дона Фернана осталось мало человеческого. Смерть, страх и вопрос, на который у Диего не было ответа. «Диего!» — крикнули от двери. «Я здесь!» И лязг клинка, выхваченного из оружейной стойки. К чести графа он не промедлил ни мгновенья. Взлетев, дага кувыркнулась в воздухе и опустилась лезвием в ладонь хозяина, чтобы вновь отправиться в полет. Поймав луч света, шустрая молния скользнула ко входу в зал. Она еще не успела поразить цель, когда шпага дона Фернана, взломав защиту маэстро, вонзилась Диего в пах, чуть выше лобковой кости. Вернее, вонзилась бы, если бы не бдительность нейтрализатора. От тяжести, соответствующей смертельному ранению, Пираль-младший рухнул на колени, а там и лицом вниз. Живот прижало к покрытию так, словно маэстро, забыв обо всем, истово совокуплялся землей. Рапира выпала из руки, откатилась к тренажеру. «Гори в аду!» После этих слов, в точности соответствующих пожеланию самого Диего, адресованному графу, дон Фернан ринулся вон из зала. Он не задержался, чтобы отключить нейтрализатор и добить беспомощного противника. На бегу, подхватив чехол, нынешний глава рода Кастельбро мчался так, словно легион чертей гнался за ним по пятам. Диего приподнял голову. От падения в черепе гудели колокола. Зрение сбоило, но быстро восстанавливалось. Возле двери, скорчившись в позе зародыша, лежал человек. Когда Диего сумел рассмотреть, кто это, он понял, что Фернан прав. «Я в аду», — сказал себе Диего Пераль. «Я в аду. И гореть мне вечно!» Волоча все каторжные ядра, какими наградил его нейтрализатор, и собственную жизнь в придачу, он полз к выходу, зная, что выхода нет. Он бы завыл. Но Господь отказал маэстро даже в этой малости. С точки зрения Фриша, здание университета Бунг-Лайнари было спроектировано крайне нерационально. Радиально-цилиндрическая конструкция с концентрическими круговыми коридорами была бы гораздо удобнее и для студентов с преподавателями, и для троицы инорасцев, пробиравшихся сейчас к спортзалу. Коридоры корпуса представляли собой хаотический трехмерный лабиринт, лишенный всякой видимой логики построения. Задача абсурда. Если, к примеру, ты хочешь попасть в помещение четвертого этажа левого крыла, зачем тебе для этого нужно сначала подняться на шестой, а потом спуститься на два этажа по отдельной внутренней лестнице? Гильфриш не знал ответа на сей вопрос. Как и на другой, более важный. Что происходит в зале? Какофония схватки, извергаясь из наушника, ничего не объясняла. Очередной лязг, очередной вскрик. Тишина. Фриш заставил себя не ускорять движение. При ходьбе в прежнем темпе они войдут в спортзал через 1:17. В любом случае, они опоздали. Спешить не имеет смысла. Шорох, хрип, стук двери. И снова хрип, шорох. Значит, еще не все кончено. Торопливые шаги, не в наушнике, в коридоре. Чередование полос бледного света луны, льющегося из высоких окон, и глубоких теней от межоконных простенков превращало коридор в призрачную зебру пешеходного перехода. Оба конца зебры терялись в темноте, уходили в никуда, в бесконечность, в кротовые норы галактических червоточин. Марфриш отметил странность образов и сравнений, возникших у него в мозгу, но анализ причин, их вызвавших, отложил на будущее. Мрак в дальнем углу коридора шевельнулся. От него отделилась человеческая фигура, замерла в раздумьях и устремилась навстречу поздним гостям. Наверняка этот человек предпочел бы ни с кем не встречаться или обернуться невидимкой, но его лишили выбора. Разворачиваться и искать другой путь означало навлечь на себя подозрение. Быстро приближаясь, он мелькал в полосах лунного света. Эффект стробоскопа. Несмотря на это, Гильфриш узнал человека. Узнал дважды и трижды. Дворянин, командовавший убийцами в Эскалоне. Высокий мужчина с фехтовальным чехлом на плече, недавно прошедший мимо кафе. Персона со снимка, найденного в Вирте, когда Марфриш выяснял подробности о Диего Перале. Дон Фернан, родной брат Энкарне де Кастельбро. Только что он, по всей видимости, смертельно ранил Диего Перале. Дон Фернан счел бы возможным покинуть зал, не добивая противника, в одном единственном случае. Если бы был уверен, что жизнь сеньора Перале подошла к концу. Правая рука Фриша нырнула в карман, где лежал парализатор. Сработал рефлекс, вбитый в подкорку за годы службы в полиции. Понадобилось 1,2 секунды, чтобы отказаться от ошибочного решения. Парализовав Дона Фернана, Гильфриш выдаст себя с вероятностью 99,8%. Для Диего Перале это ничего не изменит, зато создаст проблемы Фришу. Гематор знает, кто убийца. При необходимости он сможет отыскать эскалонца в любой момент. Пусть уходят. Брат Донья Энкарне пробежал мимо. За ним на полу остались блестящие темные капли. Дон Фернан был ранен, судя по бегу, не опасно. Гильфриш обернулся к помпелянке, поймал ее жесткий оценивающий взгляд. Красотка смотрела не вслед беглецу. Ее интересовал в первую очередь гематор. Будь на месте Эрли обычная туристка, она бы ничего не заподозрила. Но от агентессы не укрылась рука гематора, нырнувшая в карман, а также состояние предельной сосредоточенности, снизошедшее на лицо Фриша. Она все поняла. Она просто не успела отвести взгляд. И теперь знала, что лже-Галеви тоже все понял. Пожалуй, блондинка справилась бы с эскалонским грандом без особых затруднений, голыми руками, не прибегая к парализатору. Фриш хорошо представлял, на что способна помпелианская разведка. С Доном Фернаном справился бы и лопух Крисп. Ему достаточно было бы прихватить эскалонца на клеймо, превращая в раба. В итоге расчет победил не только у гематра, но и у великой Помпилии. Беглец никуда не денется. Найдем, если понадобится. Сейчас важнее Диего Пераль, а не раненый незнакомец, спешащий прочь. Притворяться больше не имело смысла. «Бегом!» — скомандовал Фриш. Они с Эрли рванули по коридору. «Эй, вы чего?» — растерянно крикнул им в спины Крисп и, не дождавшись ответа, припустил следом. «Если бы я наплевал на конспирацию, — думал Гильфриш, — если бы начал действовать еще там, в кафе, мы бы успели». Увы, просчитать нынешние события заранее не представлялось возможным. Ситуация усложнилась, но не выглядела безнадежной. Эрли считает его коллегой-конкурентом, агентом гематрийской разведки. То, что гематор из числа нелегальных калантариев, ей и в голову не придет. Вероятность 97,5%. Это значит, что он обязан продолжить выполнение своей миссии. Именно так на его месте поступил бы гематор-разведчик. Теперь каждый будет стараться переиграть конкурента, не обостряя ситуацию сверх необходимого. Здесь хизац, здесь пляшут. Эрлия опередила его на секунду с 4,75 метров, первый влетев в зал. Мужчины протиснулись в дверь вслед за ней. За порогом, скорчившись эмбрионом в материнской утробе, лежала Энкарне де Кастельбро. Клинок даги вошел девушке в грудь по рукоять. Тонкое белое платье пропиталось кровью, хоть выкручивай. Рядом лежала тяжелая, не по девичьей руке сабля, выхваченная из стойки с оружием. К Донье Энкарне, хрипя как в агонии, полз Диего Пераль. Лицо маэстро побагровело от натуги. Казалось, эскалонец тащит на себе груз весом в полтонны, не меньше. Эрлия упала на колени рядом с девушкой, приложила пальцы к шее. Жест был бессмысленным. Скорее дань правилам, чем необходимость. Фриш и так видел, что его недавняя пассажирка мертва. «Вызывайте врача», — сказал он. «И полицию», — добавила Эрли, обращаясь к Криспу. «Без полиции, — согласился гематор, — не обойтись. Для граждан Хиззаца мы законопослушные туристы. которые, придя в ужас от увиденного, немедленно вызвали представителей властей. Что же до врача? Нужен судебно-медицинский эксперт, который определит время и причину смерти Энкарны де Кастельбро. Чистая формальность. Время известно с точностью до минуты, а причина очевидна. Впрочем, нет. Обычный врач тоже нужен. Диего Пераль нуждался в помощи. Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Федерико. В ад заходит не спеша, не дыша и не греша. Потихоньку стройной ножкой пробует смолу душа. Улыбнулась горячо, чертыхнулась, ах ты черт, вот уже смола по пояс, вот уже и по плечо. Лопес. Это у других дотла, дьявол шабаш да метла, а у нас не пьем, не курим, вот уже и край котла. Федерико. Бесы шастают кругом, метят в копчик сапогом, в ад идут без лишней спешки, это в рай бегут бегом. Берет гитару, играет, поет. Пляшут тени, безмолвен танец. Нас не слышат, пойдем отсюда. В лунном свете, как в пляске смерти, стыд бесстыден, и капля капли наши души сольются вечно. В лунном свете, где шепот ветра, в мертвом танце ты скажешь «да», и мы найдем покой. Кончита. Пляшет, стучит кастаньетами. Мы ушедших слышим сердце. Шаги умолкшие мы слышим, пускай их рядом нет. Мы вместе, тьма и свет, и тень твоя со мной. О, Эскалона, лунное вино!